Обстановка.
Разбудильник. Утренняя программа на радио Донкая. Вставай, включай и слушай. Утро с Андреем Мелеховым.
Ой, друзья, как же сложно после отпуска, но поехали. Доброе утро, в эфире «Разбудильник», в студии Андрей Мелехов, за режиссерским пультом Людмила Чаус, и мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Кстати, приятно осознавать, что наша аудитория все растет и растет. Ведь в Ростове-на-Дону нас можно слышать на частоте 89.0 FM, в Волгодонске 99.0, в Новочеркасске 105.4, в Шахтах, Новошахтинске, Красном Сулине 102.9 FM, в Сальске 105.9, и совсем недавно к нам присоединился Морозовск на частоте 104.0 FM. Но и это еще не все. Нас можно слушать в проводном вещании, в интернете на сайте dontair.ru и первом мультиплексе. Представляем вашему вниманию 4 июня. В этот день свой профессиональный праздник, правда, пока неофициально, отмечают крановщики или машинисты крана. Это люди, без чьей работы невозможно себе представить ни одну стройку, ни один завод, ни один порт. Поздравляем, друзья. Также сегодня день основания Австралии, но отпраздновать это событие на широкую ногу смогут только в Ирландии. Там официальный выходной. У нас же обычный понедельник. Надеюсь, вас это не расстраивает. Тем более за окном лето. Многие скоро отправятся отдыхать в славный город Сочи, где, кстати, в эти дни проходит открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Именно это событие натолкнуло нас на мысль, что начать на неделю с разговоров о кино будет более чем уместно. Российские и советские фильмы. Какими они были раньше, какими они стали сейчас. Что ближе вашей душе? Пишите нам в Viber или WhatsApp 8-918-25-38-27. Какая замечательная песня Семен Фарада, Александр Абдулов, кинофильм «Формула любви». Я уверен, вы все это прекрасно помните. На часах в студии 7.24, «Разбудильник», в прямом эфире у микрофона Андрей Мелехов, а говорим мы сегодня о советском и российском кино, о том, как оно изменилось за несколько десятилетий. И сегодня у меня в гостях оператор, который участвовал в съемках ни одного сериала, а человек, хорошо знающий киношную кухню изнутри, Михаил Волжин. Миша, доброе утро!
Доброе-доброе.
Чуть-чуть поближе к микрофончику, пожалуйста, подвинься. Как ты сегодня проснулся? Все хорошо? Понедельник — это день для тебя не тяжелый?
Ну, в отличие от тебя, который только что из отпуска, я, наоборот, только из работы, опять в работу. Так что я практически нормально себя чувствую.
Ну да, мы с тобой созванивались перед эфиром, естественно, обсуждали некоторые вещи. Миш, ну вот скажи, пожалуйста, меня больше интересует сейчас такой внутренний взгляд, да, взгляд изнутри на то, что происходит в кино, о том, как снимаются сериалы. Я тебе открою небольшой секрет, вернее, даже секрет будет не для тебя, а для наших слушателей. Мне довелось участвовать в нескольких сценарных группах, я писал сценарии для сериалов, вот, и я понимаю, какой это адский труд, и как нужно работать для того, чтобы получить, в конце концов, деньги за этот заказ. Это я все к тому, что 20-30 лет назад 10 минут можно было снимать год, сейчас 10 минут снимают, там, не знаю, месяц. Что происходит с кино в этом смысле? Вдумчивость какая-то осталась?
Ну, наверное, все-таки от возможностей зависит, что было в советском времени. Я не хочу ничего там политически сравнивать, что-то в этом роде, но тогда это было государево дело. Полностью государево дело на государственном обеспечении. Что им нужно было? Все, скажем так, падали ниц перед кино. Оно приезжает, и все предоставляют.
И можно было не торопясь, спокойно подумать, снять, километры пленки испортить, да?
Ну, так мне рассказывали, я тогда еще не жил. Ну, скажем как, жил, но не участвовал в этом деле. А сейчас действительно все коммерческий вопрос.
А кто главнее на площадке, режиссер или продюсер? Извечный вопрос.
На площадке? Потому что до площадки там есть еще и как бы основное пространство.
Ну да, того, на площадке, в процессе
съемок. На площадке продюсер может там чем-нибудь возмутиться, но потом уже, после того, как все проходит. То есть особо это не афишируется. У них, ну как, продюсер... Через продюсера денежки приходят.
То есть режиссер, царь и бог на площадке, а продюсер, в принципе, проект весь ведет.
Да, все фантазии режиссера должны быть все-таки реальными. Технически, физически, но главное, финансово. Поэтому режиссер это последний. Ой, не режиссер, а продюсер это последняя инстанция.
А как же фраза «я художник, я так вижу»?
Ну, потому его и приглашают. в общем-то, именно его, чтобы он так видел. Но если он захочет сейчас в космос улететь, вряд ли они ему, конечно, помогут в этом деле.
Ты знаешь, я смотрел не так давно интервью с Ренатом Давлетьяровым, который продюсировал очень многие известные, успешные российские кинокартины. Так вот, он как раз говорил о том, что фраза «я художник, я так вижу», я бы за нее морду бил. Потому что это деньги. Это, говорит, не детские игрушки, в конце концов. Ты объясни, что ты хочешь сказать. Бывают какие-то такие острые конфликты на площадке?
Ну, не знаю, я могу ли говорить открыто обо всем таком? Потому что кто скажет, кто такой, что вообще об этом говорить? Вот ты живешь в кино, я-то, да, повезло, я пробился там как-то, ну, в серьезный довольно-таки проект, там, на полгода. Ну, те, кто работает в кино, понимают, что такое полгода. Обычно проекты гораздо так короче, а здесь можно было...
А сколько вот средний проект? Вот обычный сериал, который идет на телеканале «Россия-1», сколько он снимается по времени?
Ну, насчет «России», не знаю, мы для Первого канала снимали, я тогда попал именно вот в команду Алексея Борисовича Мурадова. Это тульский Токарев, это истребители, они их назывались, да. Но опять этот Власик,
это где я поучаствовал. Это проект дорогостоящий, насколько я понимаю.
Они все длительные, все про то время, требуют кучу, как-то хламовоз забит, это называют машину, которую реквизит возят тех лет. Вот, поэтому, да, там большой очень
запишу, хламовоз.
Ну да, еще туда добавь Кокенваген. Это понимаешь, что за машина. Доливаген, это то, что Доли возит, саму Долю, это тележка такая, если кто не понимает. Ну и Камерваген. В общем, все, что связано с табором, как я его называю, на самом деле, по-другому
да называется. Говори, как есть. Ну, в общем, съемочная группа, да?
Ну да, все автомобили, они все у них там вагины. Через «в». Нет, интересно, конечно, это все довольно-таки тяжелая сказочная жизнь, довольно-таки тяжелая. 12-часовой день превращается в 16-часовой. Если это касается съемок Москвы, Подмосковья, это нужно еще и встать -то часов в 5, чтобы на площадке быть в 9, учитывая их расстояние и ситуацию с пробками. Ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Я вот именно попал в ту ситуацию, когда, главное, снегом занесло Ростов, по самой не могу куда, в 13-м году, по-моему, там, ну, 14-й, на 14-й год.
Да-да-да.
Там со снегом было попроще.
Я 10 часов добирался домой, помню, да.
Мне там вся группа сочувствовала, когда мне фотографии семья прислала. Я говорю, а вы мне что сочувствуете? Я здесь.
Вы за меня порадуетесь.
Я к вам, от меня снег сбежал. Теперь что-то наоборот, их заносит, я тут как бы без снега сидим.
Миш, давай ненадолго прервемся, потому что в это время мы кормим наших слушателей завтраками. В смысле, делимся рецептами вкусных и полезных блюд. Сегодня на кухне снова известный ростовский диктор и артист Владимир Машкин.
Аппетитная минутка.
Доброе утро, друзья! Я очень рад нашей новой встрече. Сегодня мы приготовим сырные лепешки. И сделаем это за 5 минут. Эти лепешки как палочка-выручалочка на все случаи жизни.
Итак, нам понадобится кефир 1 стакан, пол чайной ложки соли, половину чайной ложки сахара и столько же соды. 1 стакан твердого тертого сыра и 2 стакана муки.
Сначала в кефир необходимо добавить соль, сахар, соду и хорошо перемешать. Потом добавляем сыр твердых сортов и муку. Снова хорошо перемешиваем. Далее полученное тесто надо разделить на колобки и раскатать небольшую лепешку. Все. Можно жарить и так, а можно положить любую начинку. Например, ветчину. Тут уж что предложит ваша фантазия. Соединяем края и немного раскатаем наши лепешки. Остается пожарить их в предварительно разогретой сковороде на рафинированном масле с двух сторон на среднем огне, накрыв крышкой. На сегодня все. Приятного аппетита!
7.31 на часах в студии. Разбудильник в прямом эфире. Сегодня мы говорим о кино, о советском, о российском. Каким оно было, каким оно стало. У меня в гостях Михаил Волжин, человек, который снял не один сериал, знает киношную кухню изнутри. Еще раз тебе доброе утро, Миша.
Доброе еще раз, Андрей.
И давай и продолжим разговор о взаимоотношении режиссера и продюсера.
Я вообще человек реальный, когда знакомые мои сейчас слышат, что я снял не один сериал, то скептицизм у них может на лице появиться. Так что в серьезном сериале я проработал в одном, скажу честно, а в других вам, ну,
еще. Но ты еще в эпизодах снимался, об этом мы поговорим чуть позже. Лучше вот расскажи действительно про взаимоотношения продюсера и режиссера, о том, кто главнее, и потом объясни нашим слушателям, что такое исполнительный продюсер и генеральный продюсер. В чем разница-то?
Конкретно, например, том проекте Алексей Пиманов и партнеры, так они называются. Это вот был продюсерский центр и продюсеры.
Еще три дня в Одессе они снимали фильм, по-моему, какой-то, я помню.
Господи, сколько у него.
Много всего.
Сумасшедшее количество.
Пиманов еще. Овечка Долли была злой, что-то рано умерла. Как-то так фильм назывался, очень длинно. Ладно, извините, перебил. Сейчас не об этом. Сейчас не об этом.
Если о Пиманове говорить, то сейчас программа просто превратится в него. Потому что он везде. Начиная от человека закон, так далее, так далее, так далее. И всему подобное. Но в тот момент, естественно, это такой человек-гора по своим возможностям и занятости. Естественно, он у нас там не присутствовал. Существует еще исполнительный продюсер. Это его, скажем, глаза, руки, все остальное.
Щупальца.
Да, и они очень плотно взаимодействовали. То есть любая мелочь какая-то, я еще понимаю, что вот Мурадов, почему его приглашают, Алексей? Он в том плане, он художник, он так видит.
И ему доверяют.
Да, ему доверяют, его слушают полностью. Вплоть до того, что, например, это не крамола какая-то, это рабочий момент, например, было там один персонаж, еврейчик, там нужно было еврейчика такого сыграть. Это была не комедия у нас, это Власик, это начальник службы охраны Сталина, явно, что не до смеха.
Вот. Не смешно.
Не смешно, да. И вся жизнь показана человека, и все, что там творилось в то время. Но был там один персонаж, который должен был вызвать улыбку у людей. В принципе, человек сыграл, приглашенный актер. Алексей посмотрел на все это и говорит, я его не вижу тем, кто прописан по сценарию. И вот у нас был Леван Псхиладзе, это вот замечательный тоже человек, прекрасный актер. Он играл Сталина у нас. Он сказал, я хочу сыграть. Я, может, тайну выдаю, но просто в фильме-то я не видел этой сцены. Поэтому я ее сейчас выдам, уже дело-то прошлое. Вот. И он говорит, я хочу. Ну, оператор-постановщик, это Роберт Филатов, главный наш. По камерам и по всему. Он пригласил меня, кстати. Если слышишь, доброе утро, хотя не услышишь, жаль. Хотелось бы чаще.
Всякое бывает, нас можно слушать в интернете на сайте donter.ru, друзья.
Да, созваниваемся, но редко теперь общаемся. У них там своя кухня, я в Ростове живу, они в Москве.
И про еврейчика.
Вот, про еврейчика в том плане, что они сделали фотопробы, сказали, пойдет. И когда я увидел Ливана с загримированным под того персонажа, я вообще его не узнал.
То есть, еще раз, он сыграл и Сталина,
да,
и еврейчика.
Он так сыграл еврейчика, что мы там стояли, вот нам, извините, ржать нельзя за камерами, трястись будет. Но мы как-то вот полу это сделали, картинка не тряслась, но удержать смех было невозможно. Ну, здорово, здорово вытворил это дело. Ну, вот в том плане я к чему хочу сказать, что тот был смена потрачена, скажем так, профинансирована, дополнительно хочу так, и обоснованно хочу. Ему сказали, ну, no problem. И было очень часто, когда сумасшедшее вложение на сцену, а она не проходит, она снята, все, и он повторяет ее. То есть есть такие у него возможности. Значит, с продюсером все нормально, иначе он денег бы не дал. Но слышал я, что бывают такие ситуации в других проектах, что, например, возникает какой-то конфликт внутри организационных таких вопросов, наверное, что, например, там второй режиссер не устраивает исполнительного продюсера. Это не пехота, это, конечно, сержантский состав между собой такой. Младший офицерский, вернее.
То есть бывает всякое?
Бывает всякое. И вот тот пытается, значит, то ли его выжить, то ли надавить как-то. Тот защиту находит в режиссере. Тот, значит, второй режиссер в главном режиссере.
Начинает дружить друг с другом против кого-то.
Да, и вот тот начинает писать по генеральному продюсеру свои докладные, тот начинает с помощью режиссера писать свои, и тут уже как бы не творчество, а такое политическое какое-то бодание идет. Но в результате все мирятся, дружатся, может, им такая встряска нужна была, и вперед.
Миш, а бывает такое, что все как душа в душу живут на съемочной площадке?
Да, честно говоря, все группы это душа в душу, иначе не выжили бы, но бывают такие ситуации, там же все-таки финансовый вопрос за каждым действием стоит, чтобы сцену снять. Это сколько туда денег-то вложено? Актеры у них посменные или почасовая, но там не слабые. Ну, в общем, все, что сейчас вышло на площадку, все это оплачивается. Поэтому, бывают какие-то конфликты. Кто-то говорит, я не виноват, он виноват, друг на друга. Ну, как в любом коллективе, кто как бы ответственность чувствует. На самом деле, вот насколько я сталкивался, есть очень дружные, насколько я слышал, очень дружные группы. Есть такие, которые, в силу не знаю чего. В общем, все приезжие и добрые. все москвичи возвращались домой, на них опять сваливались проблемы, их же семьи не видят. Они уходят там, переночевали, вернулись. Видно, на них успевают весь негатив вылить, типа, я тут сама разбираюсь. Они возвращаются на площадку злые. Но мы были оторваны от этого всего. Мы приезжали, опять такие же, нормально, веселые. Ну, всем, все хорошие, все довольны.
Я так понимаю, все-таки мы пошли по американскому пути кинопроизводства, где деньги решают все. Конечное слово, да, все равно за продюсером, правильно?
Ну.
Потому что я вспоминаю, опять же, свою работу в этих сценарных группах, о которой я тебе уже говорил, и мы работали с американскими консультантами. То есть у нас же как, если мы покупаем какую-то франшизу, мы откатываем там 2-3 сезона американских сценариев, и если сериал пользуется популярностью, то мы уже начинаем писать свои оригинальные сценарии, но американцы, они никогда ничего не упускают из рук, они присылают сюда своего консультанта, и сценарная группа работает под его началом. Так вот, одно из ощущений очень ярких у меня осталось, знаешь, какое? Что все по лекалам. Там нет творчества. Там можно так, так, так и вот так. Вот немножко какой-то полутон добавить нельзя. Вот нельзя. В кино то же самое происходит сейчас?
Я не уверен, что так.
Это вот я тебе свои ощущения говорю.
Ну, вот, скажем так, хоть я и патриот, но киноиндустрия США в этом плане сильнее осталась. Наши душевные фильмы. Вот как-то вот их сейчас ищешь, прислушиваешься к себе. Это правда? Вот сейчас вышел душевный такой фильм, который цепляется.
Слушай, а так какие тебе фильмы больше нравятся? Советские или российские? И даже уже российские бывают, там, постперестроечные какие-то, да? Уже,
советские? Знаю, даже вот моя супруга, она помоложе меня. Иногда вот она больше так вот, они с дочкой. Знают всех исполнителей эстрады и запоминают фамилии актеров, в отличие от меня. Вот, и она мне порой говорит, ну что ты старперское включил опять на елки-палки? Ну нравится мне, вот я порой могу включить такое старье, извиняюсь, но как снято, как вот, как-то вот мне самому, когда я снимаю, старая школа больше нравится. Я там больше акцентов хочу делать. Мне говорят, ну это сейчас уже не так, лучше камеру двигать, чем трансом наезжать, ну это я так. А там как-то вот понятно, что это наивно, понятно, что там как пропаганда советская, но как-то вот оно вот подано так, не знаю, эмоции, вот какой-то театр в кино. Мы в театр люди ходят, чтобы актеры передали эмоции свои. Они играют наигранно, может, там в чем-то, но в жизни так себя вести не будут. Но это же ценится.
Кстати, у меня новая эмоция. Вчера первый раз в жизни по телеканалу «Культура» я увидел фильм с Элвисом Пресли. Друзья мои, могу вам сказать, что актерские способности его, ну, очень преувеличены. Средний артист. Как певец, может быть, очень хорош, а как киноактер, ну, не впечатлил. 7.40 на часах в студии. Настало время авторской колонки Ивана Афонина, которую сегодня пришлось готовить мне. Итак, не первое знакомство, дамы и господа.
Не первое знакомство.
Ну, коль уж мы сегодня говорим о кино, то я вынужден признаться в своей маленькой слабости. Я просто не могу, все. Просто обожаю фильм Боба Гейла и Роберта Земекиса «Назад в будущее». Когда-то я даже знал его наизусть, а продавцы лицензионной видеопродукции смотрели на меня как на сумасшедшего. Почему? Да потому что очень дорого стоили подарочные издания этого фильма на DVD и Blu-ray дисках. Покупали их редко, а вот я себе отказать в этом удовольствии не мог. И раз уж сегодня получается такое утро откровений, то вот вся правда до конца. Я и пиратские диски тоже покупал. Главное, чтобы в них отличались озвучка или оформление. Так что будьте готовы, вот вам несколько интересных фактов о фильме «Назад в будущее». Известно, что Рональд Рейган был большим фанатом этого фильма. При просмотре первой части он специально попросил киномеханика отмотать пленку назад и еще раз показать ему сцену, где Док Браун из 1955 года не мог поверить в то, что Рейган является президентом в 85-м. Кроме того, однажды в своем обращении к Конгрессу он процитировал фразу «Там, куда мы направляемся, нам не потребуются дороги». Поэтому нет ничего удивительного в том, что в 89-м году, когда Рейган сложил с себя президентские полномочия, у Земекиса родилась идея привлечь его к съемкам. Он планировал дать Рейгану роль мэра Хилл-Вэлли в 1885 году. Экс-президент должен был появиться в сцене запуска городских часов. Говорят, Рейган действительно всерьез обдумывал это предложение, но в конечном счете ответил отказом. А жаль. И еще пара коротышей. Помните момент, когда Дженнифер записывает свой телефон на листовку с просьбой о пожертвовании на восстановление часов? Ее номер 3-5-48-23. В американских фильмах все номера телефонов начинаются с 3 пятерок, чтобы на них никто не звонил реально, потому что этого кода в США не существует. Ну и на закуску. Во время съемок школьной вечеринки Майкл Джей Фокс действительно самостоятельно играет на гитаре. Это не монтаж и не дублер. Музыка была разложена на аккорды, и актер изучил каждый из них, чтобы выступление выглядело на 100% правдоподобным. Сцену снимали целых 2 недели. В студии сегодня мы говорим о кино, о советском, о российском и продолжаем беседовать с Михаилом Волжиным, человеком, который знает кинопроизводство изнутри. Очень скромным человеком, да, вот я смотрю на него, Миш, не скромничай, ты снимал хорошие сериалы, ты снимался в сериалах, в эпизодах, но об этом чуть-чуть попозже. Давай закончим все-таки разговор о продюсере.
Но если подытожить, то я там углубился в разные подробности. На площадке действительно режиссер главный. Угу. А вот в проекте однозначно продюсер. Это уж к вопросу такому. Был к этому вопросу о главенстве. Была такая ситуация в одном из проектов у людей. Они снимали на кинопленку. Это счет затраты. Вот, когда идет сейчас...
А кино это гораздо дороже, чем просто снимать в HD,
это и сложнее, и дороже, да. Но то цифра, шлеп-шлеп, как сейчас шутят, у тебя пленка не кончилась, все ха-ха у них.
Я на радио работаю, не в кино, поэтому интересуюсь.
Ну, я в мультиках тоже не снимался. Так вот, это был такой затратный довольно-таки проект, и отработали больше половины этого сериала люди. И тут что-то у продюсеров щелкнуло, не знаю, в каком месте организма.
Вот не понравилось.
В голове. Всю группу убирают, вообще всю, во главе с режиссером, со всеми, с этим отснятым материалом, нифига, его оставили у себя, материал. И набирают полностью новый, и уже чешут дальше на каких-то цифрах, на всем остальном, и подозревают, что то все-таки использовали. Ну, я подозреваю, я только об этом слышал, я там не был. Вот. Но, естественно, у всех подозрение какое. Ну, продюсеры сыграли какую-то свою игру. Ведь продюсерам тоже кто-то платит, откуда-то инвестиции приходят. Ну, вот видно, тому инвестору предложили такую страшную историю, что он 2 раз заплатил за то же самое. Но продюсер главный.
Ну, вообще, это немножко грустно, если честно, потому что творчество остается все меньше и меньше.
Любое производство съедает творчество. А в Америке, в Голливуде еще хуже творятся, говорят там чудеса. Поэтому мы только и видим самый лоск, а что вытворяется там, это...
Ну, все равно я слышал, что работать они любят и умеют.
Ну, это да, это мы видим, в общем-то.
Ну, а каково же наше будущее в этом смысле? Я знаю, что ты вот недавно вернулся со съемок фестиваля детства.
Да, это ярмарка киноталантов. Он не кинофестиваль, но тема кино. Угу. Скажем, такая добрая затейка. Виктория Бабкина, это девушка такая спокойная, рассудительная. Она все это организовала, все это ведет. Для этого вот, постоянно приезжают на побережье и привлекаются наши дети ростовских и областных, ну, там, либо коллективов творческих, либо гимназий, там, школ. И они все в рамках как бы кино. Они себя видят тем-то. Они готовят какие-то уже, не сценки, скажем. Вот в данном случае снимали для всех, для них, моими руками снимали по их постановке, по их сценариям, скажем, назовем ролик, на самом деле это маленький эпизод кино. Они каждый играл свою роль. Вот, и приглашаются, например...
То есть дают прикоснуться к этому миру, да, дети?
Кто-то сам сказал, мы все сами снимем. Ну, мне осталось только там что-нибудь посоветовать, чтобы люди в правильном развивались. Ну,
дети получают правдивую информацию о профессии артиста.
Ну, для того, чтобы они получали хоть какую-то информацию из первых рук, потому что мы все получаем ее откуда. Что услышали? Вот. Они туда, Виктория, с своим организаторским центром, приглашает, вернее, штабом, не так выразился. Они приглашают актеров. Вот, была, скажем, Анна Бочалова. Она сейчас рекламирует какой-то банк. Это так, чтобы она была вот узнаваемой.
Это не важно.
Ну, просто, кто такая? Да кто такая? Я на фотографии стою, меня сейчас спрашивают, кто такая? Меня узнают, ее нет. Ну, что поделать? Вот. Так вот, она детям рассказывая, так называемом мастер-классе, все эти сидели, рты пооткрывали, хотим быть там актерами или что-то. Она же рассказывает. Ну, и я же про себя думаю, да, если говорим про кино, это волшебный мир и все такое. А она потом в конце говорит, все хорошо, только плохо, когда тебя не приглашают часто, сидишь без денег. У детей сразу челюсти закрылась обратно.
Ой, друзья, я уверен, что у детишек у наших все будет хорошо. 7.52 на часах в студии, «Разбудильник» в прямом эфире. К сожалению, программа медленно, но верно подходит к концу. Сегодня мы говорили о кино, о советском, о российском. В студии со мной Михаил Волжин пока еще находится. Миша, доброе утро тебе еще раз.
Уже
может
день
быть,
скоро.
Кто-то... Нет. Еще 8 часов.
Это счастливые некоторые только проснулись.
Что тебе гороскоп предлагает на сегодняшний день?
Ты услышал, что именно мне сказал гороскоп?
Я не знаю, кто ты по знаку.
А ты празднуешь в день моего рождения свой профессиональный праздник.
С ума сойти.
7 мая.
Ну?
Вот мне полста случилось уже 7 мая этого, когда вы праздновали. Я тоже уже дошел до той стадии, когда люди взрослеть перестают, начинают стареть. В общем, телец я. Угу. Ты вот всем он чего-то там предлагал, советовал ожидать. Мне в каком случае? Вас окружают там профессионалы. Или мне что, кричать, караул, меня окружают? Я понимаю, что вокруг меня серьезные люди. Я их ко всем прислушаться готов.
Веселый,
но он мне ничего не посоветовал.
Веселый, солнечный человек. Спасибо за то, что ты сегодня так рано с утра проснулся, нашел время и приехал к нам в студию. К сожалению, нам придется с тобой сейчас сказать друг другу до свидания, но перед этим я попрошу тебя что-то пожелать всем жителям Ростовской области, потому что, как правило, я даю всем своим гостям такую возможность. Вот у тебя вот 30-40 секунд есть на хорошие слова. Утренние, добрые, позитивные.
Ну вот это врасплох поймал.
А я такой.
Как я всех лю, я всех типа уважаю. Как вот начнешь кому-нибудь что-нибудь желать, и сразу вспоминается Остап Бендер. Не учите меня жить, помогите материально. Желаешь это кому-то, что-то ты делай, я тебе желаю это, тебе же желаю это, пойди и сделай это.
Я муравьев.
В общем, пусть на вас все свалится самое хорошее, в хорошем смысле этого слова. И без негатива деваться некуда, жизнь такая. Ну, пусть этот негатив так растворяется, что вы даже не почувствовали.
Живите Михаил здорово и хорошо. Михаил Волжин, человек, который знает процесс кинопроизводства изнутри. Очень скромный человек сегодня был у меня в гостях. На сегодня это все, ребята. В студии Радио России и Радио Донт Эйр был Андрей Мелехов. И какое бы кино вы ни любили, главное, чтобы выдуманные события, происходящие на экране, заряжали вас позитивными эмоциями в настоящей жизни.